Глава 11, в которой мы возвращаемся в Моравию, в город и замок Одры, где польское посольство предлагает устранить препятствия в укреплении братских связей с Чехией, а Рейневан кое-что узнает о политике. Было 5 апреля, когда они добрались до Одр. Инцидент со сбежавшим Шиллингом заставил их беспокоиться о судьбе Горна. Уже в пути они приняли решение ехать на Совинец, но не довелось. Первым, кого они встретили во дворе замка, был сам Урбан Горн. Когда он их увидел, его лицо потемнело, а глаза вспыхнули. Однако он не сделал ни малейшего движения, стоял спокойно и неподвижно. Возможно, потому что его движение сильно ограничивало толсто забинтованная шея и поддерживаемая перевязью левая рука, а также то, что их было трое, а он один. «Приветствую», — банально начал Рейневан. «Как дела?» «Так, как выгляжу». «Ух ты!» «Мы тебя оставили?» — Шарли едва заметно подмигнул Рейневану и Самсону. «Несмотря ни на что, в лучшем состоянии. Кто это тебя так обработал?» Горн ругнулся, сплюнул и посмотрел на них из-под лобья. «Шиллинг!» — сильно сжал зубы Горн. «Застал меня врасплох! Сволочь! Сбежал из свинца!»
«Убежал! Ай-яй-яй-яй-яй!» Шарли преувеличенно заломил руки. «Слышишь, Рейнмар, Самсон, Шиллинг сбежал?»
«Это нехорошо! Очень нехорошо!» «Но, с другой стороны, хорошо».
«Что?» — пробурчал Горн. «Что хорошо?»
«Что он убежал недалеко?» — выпалил Рейневан. «Мы повстречались. На присутствующий здесь Шарлей, тот, который сейчас, собственно, скалит зубы, порезал его своей саблюкой на кусочки, как щуку. Мир улучшился, когда на одного мерзавца стало в нем меньше. Ну, Горн, без обид, оставим ссору. Предлагаю, чтобы ты перестал хмуриться и пожал нам десницы. Но...»
Урбан покрутил головой. «Вы никак с дьяволом в сговоре, вся ваша чертова тройка. Но у вас дьявол под кожей, у каждого из вас. Лучше, зараза, быть с вами, чем наоборот. Без обид. А за скотину Шиллинга большое спасибо. Дай руку, Шарлей. Рейнар,
ау, Самсон, ну без объятий, мать твою, без объятий, швы разойдутся.
Прокоп голый принял Рейнова настоя. Сам стоял и его садиться не приглашал.
«Ты, кажется, чего-то ждешь», — начал он бесцеремонно.
«Чего?» «Выражение благодарности за неоценимый вклад в миссию в Силезии». «Сим выражаю тебе выражение и заверяю, что твои заслуги не будут забыты. Достаточно? Или ты, может, ждешь акта соболезнования по поводу того, что ты был подвергнут испытанию на верность и подлежал тесту на лояльность? Не дождешься такого акта. Впрочем, насколько я знаю, вы уже отыгрались на бедружихе. Просто удивительно, что это вам сошло с рук. Есть еще что-то, что я позабыл назвать? Ну, говори быстро, у меня нет времени. Польские послы ждут.
Мои друзья хотят покинуть Одры. Жаждут проведать близких. Они могут сделать это без препятствий?
Шарлей, дурачок, могут делать, что хотят. Всегда могли. А я? Прокоп отвел взгляд. Долго смотрел на тучи за окном.
Ты тоже.
Благодарю, гетман. Вот, пожалуйста, декоктум. Я приготовил целый флакон на запас, если боль вернулась.
Спасибо, Рейневан. Езжай, ищи ту свою панну. Но прежде чем попрощаемся, еще одно дело. Один вопрос. Я прошу, чтобы ты дал на него искренний ответ.
Спрашивай. Прокоп голый медленно повернул к нему голову. Его глаза кололи, словно кинжалы.
«Это ты сдал дома Раска в Ополе? Он из-за тебя провалился? Ты его предал?»
«Я никого не предавал. В особенности того дома Раска. Не имею понятия, кто это. Не знаю никого, кого бы так звали.
Я ожидал такого ответа. Глаза Прокопа не изменили выражение. Именно такого. Но если бы чисто случайно было иначе, тогда... Тогда не возвращайся, Рейнован. Вместо того, чтобы возвращаться, беги. Брось все и беги. Потому что дома Раска я тебе не прощу. Если бы оказалось, что это ты, что это из-за тебя, я убью тебя с собственными руками. Не говори ничего, иди уже, с Богом. Они попрощались за верхними воротами. Дул резкий ветер с Одры, проникал холодом до мозга костей. Рейнован прятал уши в меховой воротник. «Езжай с нами!» — Шарлей натянул поводья Воронова. «Езжай так, как стоишь. Не понимаю, что тебя здесь еще держит?» «К черту, парень! Я чувствую угрызение своей неспокойной совести. Я не должен тебя оставить». «Вскоре я появлюсь в Рапотине», — соврал он. «Буду со дня на день. Ты пока передай привет пане Блажене. Поклонись Маркете, Самсон. Обними ее от меня». «Само собой, разумеется», — грустно улыбнулся великан. «Само собой. Мы ждем тебя, Рейнован. Пока, бывай и... Что? Не дай собой манипулировать. Ну, не позволяй, чтобы тебя использовали». «Меня не пригласили на совещание». Голос у Курбутовича был спокойный, но было видно, что внутри он аж кипит от злости. «Не пригласили меня», — повторил он. «А из польского посольства никто даже не передал мне почтения. Да вроде меня вообще не было. Будто обо мне не знают. Я, черт возьми, племянник их монарха. Я князь». «Милостивый князь», — Рейнован откашлялся, а потом начал декламировать то, что приказал ему продекламировать бедржих и стражницы. «Соблаговоли понять деликатную ситуацию. Король Ягелло объявил всему христианскому миру, что ты пребываешь в Чехии без его ведома, без его участия и прямо супротив его воли. В Польше ты проклят и предан изгнанию. Ты удивляешься, что польское посольство не имеет с тобой отношений. Это была бы вода на мельницу люксембуржца, новый повод для поклепов крестоносцев. Снова кричали бы, что Ягелло поддерживает гуситов активно и оружием. Сам же знаешь, что ты для люксембуржца как бельмо в глазу. Ты и твое рыцарство. Он знает, какой ты являешься силой, и просто тебя боится». Лицо Сигизмунда Корыбута просветлело. Через мгновение казалось, что он лопнет, что гордость разорвет его. Рейнован продолжал заученный урок. «Хотя на совещании тебя не пригласили, непременно о тебе говорили. Я возвращаюсь из Силезии с миссии, поэтому знаю, что на тебя, князь, на твою силу опираются все планы. А планы эти велики. В этих планах не забыты и твои заслуги. Они будут вознаграждены». «Еще бы!» — фыркнул князь. «Как ты думаешь, почему я оказался в Чехии, да еще наперекор Ягелло? Польша была партия, которая хотела использовать ссору с люксембуржцем, чтобы получить возможность отодвинуть немчуру от славянских земель. Партия существует и набирает силу. Как ты думаешь, что Водрых приехал? Я о планах аннексии Верхней Силезии давно знаю и поддержу эти планы. Если что-то с этого буду иметь, ясное дело, если мне дадут то, чего хочу. Если выкроют мне из Верхней Силезии королевство, Рейнован, дадут мне то, чего я хочу. О чем они совещались? Что решили?» «Ты меня переоцениваешь, князь. Таких данных у меня нет». «Неужели?» «Рейнован, я смогу отблагодарить. Не пренебрегай благодарностью, когда твоя панна все еще в неволе. Узнай, о чем Прокоп с поляками совещался, а я помогу тебе ее освободить. Под моим командованием есть люди, которые способны достать черта из пекла. Я отдам тебе их в услугу. Если ты окажешь услугу мне, узнай, о чем поляки с Прокопом совещались и что решили. Я должен это знать». «Я постараюсь». Корбут молчал, покусывая губы. «Я должен это знать», — повторил он наконец, «потому что может оказаться, что я тут зря, что только жизнь трачу зря».
Рейнован застонал и зашипел, щупая бедро. Урбан Горн фыркнул. «Я порезан, и ты порезан», — сказал он, «и на этот раз не во время бритья». «Как это ты тогда сказал? Более глубокое повреждение ткани?» «Ну вот, повредил нам, курва его мать, этот подонок ткани. Порезал нас железом, тебя ножом, меня куском жести, оторванной от двери. Несмотря на это, мы оба живы, понимаешь? У нас есть уверенность, что мы не отравлены перферро, что у нас нет той чертовой травы в крови».
«Утешительная информация. Ты так и не считаешь?»
«Считаю».
«Горн?»
«Да».
«То польское посольство. Ты знаешь, кто в нем?»
«Руководит Краковский подкоморий Петр Шафранец, герба Старый Конь, хозяин Пешковой скалы. Пан Петр и его брат Ян, с недавних пор куявский епископ. Это известные враги люксембуржца и любых соглашений с ним, поэтому благосклонны к гуситам. С Шафранцем прибыл Владислав из Опорова, ленчинский препозит, коронный под канцелярией, доверенное лицо Егеллы. Двух младших ты уже знаешь. Миколай Коренич Сетшенец, бедзинский бургграф, это человек Шафранцев. Краковский воеводич Спиток, это потомок славных Лелевов Мелштинских. До сих пор я о нем мало слышал, но уверен, что еще услышу.
Как ты думаешь, о чем там в замке совещались? С чем поляки приехали к Прокопу?
А ты не догадался? Горн смерил его взглядом. Ты еще не догадался?
Прокоп, как хозяин, поприветствовал гостей. Краковский подкоморий Петр Шафранец произнес приветственную речь, короткую, потому что его мучила одышка и шестой десяток за плечами. Прокоп слушал, но было видно, что краем уха. «Сначала, — объявил он нетерпеливо, — давайте уясним, кого вы представляете. Короля Егеллу?»
«Мы представляем, — Шафранец кашлянул, — мы представляем Польшу».
«Ага». Прокоп проницательно посмотрел на них. «Значит, представляете себя». Шафранца это немного возмутило. Возможно, он что-то сказал бы, но его опередил Владислав из Опорова, коронный подканцелярий, ректор Краковского университета.
«Мы представляем партию, — сказал он с нажимом, — которой не безразлично будущее Польши. А поскольку будущее Польши, в нашем понимании, тесно связано с будущим Чехии, мы хотели бы наши связи укреплять. Мы хотели бы видеть чешское королевство в мире, в единстве, а не в смуте и пожаре войны. Мы желаем, чтобы воцарилось согласие и пакс санкта. Поэтому и предлагаем наше посредничество в переговорах между Чехией и апостольской столицей, потому что Егелла одной ногой в могиле», — перебил его спокойным голосом Прокоп. «Потому что он дряхлый и немощен. Он хотел бы оставить после себя Ягелландскую династию, обеспечить сыновьям потомственный трон на Вавиле. А шляхта вставляет палки в колеса. Не по вкусу ей такие планы. К тому же союз с Литвой под угрозой. Витольду захотелось короны, которую ему люксембуржец обещает, и аж руки потирает от удовольствия, как он красиво все устроил. Поощренный примером может совершить какую-то невероятную глупость Свидригайло. Папа тем временем призывает, чтобы наконец пойти крестовым походом на гуситов, а крестоносцы этого только и ждут. Есть еще что-то, что я забыл назвать князь коронный под канцелярией.
Скорее нет. На этот раз с ответом под канцелярией опередил Шафранец.
«Вы назвали все, Гейтман.
в особенности тот Луцк и ту несуразную идею с короной для Вительда.
«Идея», — подхватил его Миколай Сестшенец, «которая для вас, чехов, может оказаться весьма полезной. Король Ягелла, мало того, что не послушается папу и не выступит с оружием против чехов крестовым походом, он подумывает о союзе с вами. Его рассердил Луцк. Ему не терпится насолить люксембуржцу, отплатить той же монетой. Я знаю, что он задумал вместе с вами и гуситами ударить по крестоносцам. Эх, черт возьми! В единстве и союзе лях и чех, братья-славяне, причем к плечу в бой, на вражье племя тевтонцев. Не хотелось бы вам с телегами на Поморье, гейтман, на Балтику, в Гданьск?
Да хоть сегодня! — засмеялся Добка Пухола, а Ян Пардус потер ладони и осклабился. Прокоп успокоил их взглядом.
— Балтика далеко, — сказал он сухо. — Телегой долго ехать. К тому же через недружественную страну, находящуюся под властью святош. Кто нас в Польше накормит? Кто даст кусок хлеба, коням воды и корма? Не если за это отлучение от церкви, лишение чести, либо костер? Я благодарен вам, бурграф, что вы мне рассказываете о замыслах польского короля. Да вот я думаю, хватит ли Ягелле сил, чтобы, вопреки святошам, он и замыслы осуществить? Хватит ли ему на это времени, прежде чем его бог к себе призовет? Оставьте Балтику и Гданьск, панове поляки. Давайте поговорим о более близкой географии».
— Верно, — кивнул головой Петр Шафранец. — А что бы вы сказали об очень близкой, прямо за границей? Ведь правда, что союз с Литвой под угрозой. Не станет Ягеллы, может быть, конец и союзу. Может, стоит в таком случае, пока есть время, о новом союзе подумать? Мы же славянские народы, с одного корня выросли.
— Я хорошо слышу. Вы предлагаете союз в Польше и Чехии.
«А что вас так удивляет? Вы сами предлагали королю Ягелле чешскую корону несколько раз.
И каждый раз он отказывался. Причины, ясное дело, мы понимали, но чехи не примут короля, который не поклянется четырьмя пражскими статьями и не гарантирует свободу вероисповедания».
Шафранец выпрямился.
«Объединенно союзом Польское королевство и Великое княжество Литовское, — гордо промолвил он, — это сила, простирающаяся от Балтики до Крыма. Это сила, которая под Грюнвальдом в пух и прах разбила кичливый орден крестоносцев. Это сила, которая держит в страхе диких тамерланов, махметов и других сыновей Велиала. Вместе с тем... Это могущественное образование является объединением двух церквей, латинской и греческой. Внутри такого могущественного образования существует различие в догматах веры. Вопрос филиокуе, хлебпричастие, таинство, безбрачие священников и другие различия. Польская корона верно придерживается римской веры, но Литва и Русь имеют полное право исповедовать свою религию. Оба обряда полностью равны. Равным являются права для всех земель королевства. Нет разницы между русской шляхтой и польской. «Кому вы глаза мылите, пан Петр?» Прокоп поднял голову, покрутил ус. «Мне или самому себе? Может, вы бы хотели, чтобы так было, но это не так. Великие слова о равенстве и терпимости – красиво звучат в краковских аудиториях из уст докторов. Но наружу эти слова как-то не доходят, глушатся стенами академий. За университетскими стенами заканчивается теория, начинается практика. Польская практика, то есть римская церковь. А для римской церкви кем являются православные? Языческой сектой, схизматиками и еретиками, которые ставили истинную овчарню, зараженные постыдными прегрешениями и пороками. Люди такого пошиба, как ваш Олесницкий,
во весь голос заявляет об инкорпорации Литвы и Руси в королевство, хоть бы и насильственной, как раз по причине неполноценности русинов и их веры. Вот такой, значит, союз, куда силой затягивает. Где гарантия, что в союзе с Польшей к нам, чехам, принимающим таинство из чаши, вы не будете относиться так же, что не захотите силой обращать нас в вашу веру, перекрещивать, давлением и насилием возвращать в лоно церкви? Где гарантия, что вы не захотите переделывать чехов по русскому образцу, деля их на плохих схизматиков и хороших униатов, на верных, которым уважение, должности и привилегия, и на отступников, которым неуважение, дискриминация, притеснение и преследование, а? Пан Подкоморий, отвечайте.
Не все. Молчащего шафранца с ответом выручил спиток. У нас идеально. Это вы верно заметили, пан Прокоп. Мы это тоже видим. И изменения предполагаем. Ручаюсь вам, что предполагаем.
«Конечно, предполагаете», — повел усами Прокоп. «Сейчас, когда Свидригайло голову поднял и поддерживает его, кроме крестоносцев, также русское православие. Может быть, православные русины получат горсточку привилегий, лишь бы за Свидригайло не пошел. Пока он нужен, замылят ему глаза толерантностью, а потом сделают с ним то, что Рим прикажет».
«Рома эст капут эт магистр, Рим — глава и учитель. Всех верующих в Бога христиан, — сказал Владислав из Опорова, — Святой Отец в Риме является наместником Петра. Нравится это кому-то или нет, нельзя идти на открытый конфликт».
«Можно, — прервал его Прокоп, — еще как можно. Бросьте, так ксёндз.
Если бы я хотел это слушать, то поехал бы в Краков». Там бы вы меня обращали в веру, а Лестинский тем временем запретил бы в городе богослужение и всех пугал бы интердиктом. Но мы не в Кракове, мы в Одрах, то есть я дома, а вы тут с посольством, содержание которого я так и не понял, хотя проконетелились мы уже довольно долго.
На какое-то время наступила тишина. Ее прервал предварительно пару раз кашлянув Петр Шафранец.
«Тогда не будем забирать ваше время, многоуважаемый Прокоп. Мы не приехали сюда, чтобы обращать вас в веру, и не приехали, чтобы склонять чехов к союзу с Польшей. Хотя такой союз кажется мне хорошим делом. Наверное, еще слишком рано о нем говорить, потому что Польша не может позволить себе конфликт с Римом. Тут же крестоносцы обозвали бы нас язычниками, как поляки и верноподданные короля Владислава Ягеллы. Мы должны думать о благе Польши.
Переходите к делу.
Укрепление связи со славянской Чехией — это хорошее для Польши дело. Что препятствует этому укреплению? Что препятствует взаимопониманию? Что стоит на пути? Что, словно битый железный клин, разделят наши страны? Это Верхняя Силезия. Давайте устраним это препятствие, гетман Прокоп. Устраним раз и навсегда.
Понимаешь, Рейнар, Урбангор макнул палец в пиво и быстро нарисовал на крышке стола схематическую карту верховья Одры. Верхняя Силезия, объединенно с Малопольшей, это польское королевство, объединенно с чешским. Верхняя Силезия в руках табора и Польши, занятая гуситами, под формальной властью Коры Бутовича, Болька Волошика и других склоняющихся к Польше герцогов, Цешин, Пшчина, Рыбник, Затор, Освенцим, Гливице, Бытом, Севе, Жополе, Ключборг, Волчин, Бычина, Намыслов, с польским королевством более 60 миль общей границы. Гуситские посты в каких-то 40 милях от земель ордена. Но для табора с боевыми вазами это не более 6 дней перехода, а табор и сиротки аж сгорают от нетерпения, чтобы засыпать солей за шкуру крестоносцам. И кто воспротивится аннексии? Кто будет протестовать? Люксембуржец? Верхняя Силезия — это законные чешские земли, а чехи люксембуржца не признают королем. Папа, Ягелла заявит, что Силезию захватил Баламут Корибутович без его ведома и согласия. Sine censeo et voluntate. А польские войска заняли приграничные силезские крепости с единственной целью создать преграду на пути распространения ереси. А кто поверит в такую чепуху, в такой вздор? Это политика, Рейнмар. В политике есть две альтернативные цели. Первая – соглашение, вторая – конфликт. Соглашение достигается, когда одна из сторон верит в чепуху, которую говорит другая. Понимаю. Пора нам покинуть Одры. Я еду на Совенец, потом дальше. Побег Шиллинга усложнил мои планы. Теперь дополнительно Прокоп шлет с миссией в дальний долгий путь. Ты же, Ланселот, наверняка спешишь к своей попавшей в затруднение Геневре. Разве что что-то изменилось? Ничего не изменилось. По-прежнему спешу. Но езжай сам. Мне надо еще здесь остаться. На поясной улице, прижавшись к городской стене, стоял мрачный каменный дом, в котором размещались тюрьма, городской застенок и дом палача. Место источало враждебную ауру на все ближайшие окрестности. Кто мог, избегал его, убрались оттуда торговля и ремесло. Остался один пивовар, которому, если варил хорошее пиво, никакое место расположения не могло помешать. Также остался, что удивительно, пивной погребок, которому вели крутые ступени. Погребок, не опасаясь ассоциаций, хозяин назвал у палача. Ступени вели глубоко, к сводчатым подземельям. Только в одном из них, в самом дальнем, было застолье. Рейнван приблизился к участникам застолья, на него не сразу обратили внимание и встретили глухой тишиной. — Это Рейнван, — огласил, наконец, Адам Вейднар Герба Равич. — Медик из Праги. Собственной персоной. Бог в помощь, Эскулап. Входи, пожалуйста. Ты ведь всех знаешь, не правда ли? Рейнван знал почти всех. Ян Куропатва из Ланцухова, герба Шринява. И Якуб Надобный из Рогова, герба Дзялоша, с которым совсем недавно ему пришлось делить заключение. Приветствовали его поднятием рук. Подобным образом поступил Ежи Скирмунд, герба Ондровонж, которого он знал еще с пражской поры. Сидящий возле Скирмунта, Блажей Пора Якубовский, знал Рейнована, но как-то не торопился это открывать. Остальные, выедавшие кашу из мисок и внешне занятые только кашей, были ему незнакомы. Зато был ему знаком вожак всей комитивии. Седоватый мужчина с загорелым лицом, на котором были видны следы перенесенной оспы. Запомнившийся ему со времени прошлогоднего селецкого рейда Федор из Острога. Лузский старостич, русский князь и атаман, наемник на службе у гуситов. Он не спускал с Рейнова на черных глазок, враждебное выражение которых не был в состоянии ни скрыть, ни ослабить полумрак комнаты и нависший дым. «Те двое за кашей», — представлял дальше Вейднар, — «это пан Ян Тлучемост, герба Бонча, и Данила Дрозд из путных бояр. Присаживайся, Рейнован». «Я постою». Рейнован решил поддерживать официальный тон. «Да и времени у меня немного. Князь Корибутович, на службе которого вы, милостивый государь, находитесь, просил меня установить с вами контакт. Я, чтобы вы знали, оказал князю некоторые услуги. За это он обещал мне ауксилиум, помощь в некоторых импедиментах, препятствиях, которые появились на моем пути. Как я понимаю, это вы должны быть этой ауксилиум. Это вы должны будете мне помочь. Наступила долгая и скорее гнетущая тишина.
«Ну вот, пожалуйста», — промолвил наконец Федор из Острога. «И вот попался нам чертов немец. Черти бы его маму мучили. Слушай, ты забыл, как тебя звать?»
«Рейнован», — подсказал Куропатва.
«Слушай, ты, Рейнован, черт с твоим ксилиум или консилиум, оставь их для педиментов или других садомитов. Мы нормальные хлопцы и чувствуем отвращение к этим французским модам. Не хочешь садиться, так стой, мне один хрен, стоишь ты или сидишь. Ты нам говори, что тебе говорить приказали».
«Что именно?»
«Хергот, нам Карибутович говорил, что ты знаешь, когда сюда на Одру деньгу повезут, большую деньгу. Нам князь говорил, что ты нам дорогу скажешь, которой ту деньгу будут везти».
«Князь Сигизмунд», — медленно ответил Рейнован, — «и словом не обмолвился ни о каких везенных деньгах. А если б даже об этом обронил словцо, я бы его вам точно не повторил. Сдается мне, что произошло недоразумение. Я повторяю, князь обещал мне ваши услуги».
«Услуги?» — перебил Федор. «Служить? Да черту в жопу! Я князь, я хозяин Острога. Тьфу!
Грязное венгерское ругательство.
Карибутович мне приказывать не будет. Большая шишка, Карибутович. Князь чешской милостью нарисованный».
«Понимаю». Рейнован поднял голову и посмотрел свысока. «Поскольку понятно было сказано. В связи с этим прощаюсь с уважаемой компанией».
«Подожди». Ян Куропатва поднялся из-за стола. «Подожди, Рейнован. Ну зачем эта горячность? Давай обсудим. Ты говорил, что тебе нужна помощь. Так мы не прочь от того, чтобы тебе помочь, ежели и ты нам помощь окажешь в нашем мероприятии».
«В каком? В грабеже?»
«И откуда в тебе столько гонору?» — спросил надобный. «А? Нос задираешь. А что тебе дала уже эта борьба? Это революция, раны, шишки, анафему и инфамию? Как и нам?
Да не пора ли себе подумать, медик, о собственном благе, здоровье, счастье?»
«Нам будет польза, — убедительно заявил Куропатва, — то и тебе будет польза. Поможешь нам в мероприятии, будешь допущен к дележу, собственные карманы хорошо наполнишь. Я правильно говорю, ваша милость, Острожский?»
«Прощайте». Рейнован не стал дожидаться, пока его милость подтвердит. «Бог с вами».
«А ты куда?» — холодно спросил Федька из Острога. «Чего удумал? Донести Прокопу?»
«Нет, браток, не выйдет. Хватай его, Куропатва!»
Рейнован увернулся, толкнул Куропатву на надобного. Веднар вскочил со скамьи. Рейнован приемом Шарлея дал ему пинка по колену, потом падающему заехал в нос. Лучший мост герба Бонча бросился на него и обхватил. К нему на помощь поспешил через стол путный боярин Данила, сметая и разбивая посуду. Острожский, Скирмунд и Якубовский не тронулись с мест. В руке боярина блеснул нож. Дринован вырвался из объятий Тлучи моста и потянулся за собственным кинжалом. Но Вейднар повис на его локте, а Куропатва захватом обездвижил левое предплечье. Боярин Данила пихнул ножом. А Рейновану припомнился Бруно Шиллинг, ренегат из роты смерти. Он отклонил корпус, чувствуя на груди локоть вооруженной руки, согнул резким движением тела, выкрутил, перевернул, толкнул плечом, что есть силы. «О чудо! Получилось!» Хотя и не совсем. Вместо того, чтобы войти в горло, перевернутое лезвие только распороло щеку. Боярин завыл, как зверь, залил кровью себя и все вокруг. Федор из Острога заревел. Заревел и упал, ударенный рукоятью палаша от лучи мост.
— закричал надобный, которому рубанули ладонь. Получивший удар кулаком и пинок, Куропатва полетел на стол в глиняные черепки и разлитые пиво. «Ноги, Рейнман!» Урбан Горн махнул палашом и пинком повалил пытающегося встать Вейднера. «Ноги на лестницу, за мной!» Ему не пришлось повторять дважды. Снизу их настигало завывание путного боярина и бешеный рев князя Федьки из Острога. Грязные венгерские ругательства.
«Твою мать, курва на курва!»
«Твою мать!» Урбан Горн сгорбился в седле. «Кровоточит! От этих эксцессов у меня швы разошлись!»
«У меня тоже разошлись!»
Рейнван пощупал бедро, оглянулся за спину. «Я займусь этим. У меня есть при себе инструменты и лекарства. Сначала все-таки давай отъедем!»
«Давай!» — согласился Горн.
«Отъедем как можно дальше!»
«Прощай, город Одры!»
«Ну, что будем делать, дружище? Поедешь со мной в Совенец?»
«Нет, я возвращаюсь в Силезию. Ты забыл?
Геневра в беде?»
«Ну, тогда спасай Геневру, Ланселот. А злой похититель Мелиагант должен свое получить.
Вперед!
Вперед, Горн!»
Они пустили коней в галоп.